Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И сегодня вместе с нами и с вами, здесь, в этой студии, эту часть «Светлого вечера» проводит протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Южном Чертанове в Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Павел, вот есть у нас такой грех. Любим мы начинать новую жизнь с понедельника, новый учебный год с 1 сентября. И устраивать себе идеальную картину, как же мы замечательно, правильно будем жить вот с этого момента. Начинается Великий пост, мы повторяем ту же самую ошибку. Мы приближаемся, и вот мы вошли, и вот мы себе строим картину, мы обязательно будем... Первую неделю мы все четыре вечера первые сходим, послушаем канон Андрея Крицкого. Потом мы непременно поисповедуемся, причастимся на торжество православия. Мы непременно будем стараться в среду или в пятницу побывать на литургии прежде освященных даров. Мы обязательно-обязательно постараемся пособороваться. Мы обязательно, и вот это обязательно-обязательно выстраивает такую траекторию, которую почти никогда не удается нам выдержать. И к нашему поиску наших грехов добавляется еще постоянная, простите за выражение, фрустрация по поводу того, что мы никак не можем выдержать ту высокую планку и выполнить весь план, который мы себе расписали на Великий пост. Вот насколько полезно или не полезно создавать себе планы? И имеет ли право на существование какая-то регламентация наших взаимоотношений с Богом?
Да, спасибо, Марина, замечательный вопрос. Я на него хотел бы ответить небольшим стишком-порошком, который совершенно точно, вот прям в точку, абсолютно направленно дает содержательный ответ на то, как правильно ощущать себя православному христианину перед жестким регламентом Великого Поста. Задач важнейших я когда-то перед собой поставил ряд. Вчера проверил. Все нормально. Стоят.
Ну, если от этой шутливой формы отойти, все-таки я думаю, что каждый из нас хотя бы раз в жизни, проходя Великий пост, ловил себя на том, что вот планов-то громадье, а не получается по жизни никак, то какие-то житейские дела мешают, то заболел, то еще что-то нужно. И вот весь этот выстроенный, замечательный, стройный, выверенный с церковным календарем и с тем строем Великого Поста, о котором мы все время читаем, никак мы не попадаем вот в этот унисон.
Ну, смотрите, Марина, я бы предложил посмотреть на эту ситуацию из аналогии. С точки зрения, например, подготовки спортсменов. Ведь для того, чтобы спортсмен стал профессионалом, чтобы он достиг определенных высот в той области, в которой трудится, он должен регулярно заниматься с тренером. И тут ни у кого не возникает вопросов, а почему это я должен там... Ну, профессиональные спортсмены, они вообще всю неделю работают, да, почему я должен там в 8 часов утра начинать каждый день тренировку? А может, у меня настроения нет, а может, я не готов? Да какая разница, готов ты или не готов? Коль ты оказался в этой шкуре профессионального спортсмена, ты свои представления куда-нибудь подальше отложи и просто работай. И совершенно не факт, что, работая усердно, ты достигнешь этих результатов. А почему нас смущает то, что в богослужебном году есть определенный ритм, есть определенные периоды, более напряженные и, наоборот, более легкие? Ведь это совершенно согласуется и с общим ритмом жизни природы, и с какими-то внутренними циклами. Мы, конечно, не следуем таким восточным, там, каким-нибудь даосским представлением о том, что все дышит, что все двигается в соответствии с определенными ритмами. Но ведь в этом есть своего рода правда, и то, что церковь, она подстраивается под ритм жизни мира, природы, и подстраивает таким образом человека в определенный период, в этом, ну, ничего странного и ничего вредного нет. Другое дело то, что мы не всегда оказываемся достаточно чуткими, чтобы понять, как в моей личной жизни актуализировать этот ритм. И вот здесь, да, вы совершенно правы, есть опасность, что мы можем себе надумать чего-то такого, что потом нас приведет к жесточайшей фрустрации. Я поставил себе задачу к середине Великого Поста стать, ну, чуть-чуть ниже преподобного Антония Великого, но вот выяснилось, что, конечно, да, совсем-совсем даже и не приблизился к этой цели. Поэтому я бы предложил вот какой подход. Надо исходить не из абстрактных представлений, а из того, что в психологии называется зона ближайшего развития. Это то, что достижимо, то, что в определенной перспективе вот этих, вот этого, этих 47 дней Великого Поста, оно будет вполне реализуемо. Но знать это может только сам человек. И, конечно, здесь крайне важной становится роль духовника, священника, к которому ходит этот наш постящийся верующий христианин, с которым и следует обсудить тот, условно говоря, дневник Великого Поста, который человек мог бы, которому человек мог бы следовать, на который-то хотя бы краем глаза, но уже ориентироваться. Хочу еще вот что здесь сказать. Конечно, люди-то очень разные. Вот я, например, человек трудно организованный, скорее близкий к какому-то такому спонтанному, хаотическому мышлению, поступкам и так далее. Со мной никакие календари не работают. Это я знаю совершенно точно. Но если я вот смогу найти какую-то тему, которая во мне начинает зудеть, то я ее отработаю гораздо лучше, чем с любым календарем. А есть люди более организованные, более структурированные внутренне. И вот с такими людьми такие календари, они очень хорошо работают.
И наоборот, хаос или такой управляемый хаос
для них разрушительный. Для них разрушительный. Абсолютно, да, да.
Ну, смотрите, не зря же существует традиция, существуют определенные вещи, которые сейчас очень распространенная, мне кажется, ошибка, не будучи вживленным внутрь вот этой ритма церковной жизни годичного круга, не ощущая отзывов в каких-то вот волновых движениях внутри себя на изменения в церковном календаре, человек начинает смотреть на это как бы немножко со стороны, думать, ну, это как-то все неудобно, это все устарело. Ну, зачем вот я читаю это правило утреннее, вечернее каждый день, и уже надоело, уже наизусть я это знаю, уже ничего нового, вот, или там намного увеличивается количество молитв Великим Постом, зачем мне, я и это-то не успеваю толком вычитать там, мне нужно еще вот сюда присоединить что-то дополнительное. Вот эти все соображения, они как бы оцениваются извне, но человек-то живет в этом, и человек никак не может въехать в эту вибрацию живого церковного организма. Он сам с ним не сопряжен. Что ему делать?
Ну, во-первых, я бы так сказал. Церковная традиция подобна руслу большой реки. И вот в этом русле движется огромный объем воды с определенной скоростью. Каждый христианин, каждый приход, каждая епархия, они представляют собой определенные плавательные средства. Кто-то плывет на плоту, И просто вот он, понятно, плот, он плывет ровно в той степени, в которой удерживается на воде, и в соответствии с теми условиями сопротивления, грузоподъемности и так далее, которые у него есть. Другое дело какая-нибудь там парусная лодка. Третье дело — это какой-то самоходный катер. Четвертое дело — это там, как, знаете, надувные такие доски, да, вот. А кто-то вообще может быть в этом потоке плыть кролем там или брасом. И каждый из них будет плыть очень по-разному. Мы не можем сказать, что все те, кто оказались в воде, они будут однозначно плыть с одной и той же скорости, более того, даже в одном и том же направлении. Кто-то, может быть, галсом движется, да, если у него там парус, он, ветер дует в другую сторону, но он все равно вот он куда-то туда хочет, вниз по течению. Вот. А тот, кто не захочет вниз по течению, да, он действительно будет преодолевать сверхсопротивление, потому что в любой точке этого потока он будет бороться с вот этим доминирующим течением. Так вот, для меня церковная традиция – это не узенькая канава, в которую, если ты оказался в ней, тебя однозначно понесет вот по такому вот арыку. Вот, арыку. По-латинской истории. Прекрасно помню, что такое арык. Мы там когда-то пускали всякие там листочки, кораблики. Но там вариантов-то нет никаких. Это огромная река. Церковная традиция – это огромная живая река. И вот каждый из этих корабликов, он сам определяет меру участия. Вот где он плывет? Он плывет по центру, где глубина, там, условно говоря, 30 метров. Или он плывет где-то с краешку. Учитывая то, что он еще, у него такое плавсредство, все дрявое, ветхое, не очень-то приспособленное, но он так старается плыть, чтобы чуть-чуть даже так дно скрести на тот случай, что вдруг оно совсем прохудится, а может удастся выскочить на берег и хотя бы не потонуть. Но все равно он хочет плыть. Такие тоже есть люди. И их тоже нельзя сбрасывать со счетов. Люди, например, которые постятся там одну неделю в течение всего Великого Поста. Или там первую, четвертую, последнюю седмицу. Или там как-то постом они делают какие-то послабления. В этом смысле православие, чем оно замечательно, огромным диапазоном свободы. Но свободы не как произвола, а свободы как актуализации церковной традиции к конкретной ситуации, к конкретному человеку, к конкретным обстоятельствам его жизни. Поэтому здесь, опять-таки, на первое место выступает священник, выступает духовник, с которым все эти вопросы обсуждаются. И вот тогда, мне кажется, вот того, той проблемы, о которой вы говорите, ее будет, ну, гораздо меньше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Южном Чертанове в Москве.
Но ведь любые усилия должны для человека, который эти усилия предпринимает, должны иметь какой-то смысл. То есть он не просто борется с этой водной стихией, он же для чего-то это делает, то есть он хочет куда-то попасть. То есть все равно какой-то план. Или нет?
Ой, вы знаете, я бы не стал все сводить прямо к такой осмысленности. В теории, конечно, да. В теории, конечно, да.
А в теории, да, это как? Вот что в итоге?
Ну, то есть все, что мы это делаем осмысленно. Мы делаем осознанно, с четким пониманием KPIs, с тех показателей эффективности, продуктивности, тайм-менеджмента и всех остальных крайне важных факторов той или иной деятельности. Но в реальной жизни это все немножко оказывается по-другому. И, конечно, мы никогда не сможем предусмотреть всех обстоятельств, в которых мы оказываемся, даже тем же Великим Постом. Своего здоровья, нездоровья, какие у нас там демоны начнут вылазить не из неожиданных сторон нашей жизни. Вот. Поэтому вот следование воли Божией – это не следование какому-то абстрактному концепту, который где-то там кто-то нам повесил, и дальше ты думаешь: «О, как же мне в него вписаться?» Это постоянное взаимодействие с живым Богом, с тем Богом, который активно принимает участие в твоей жизни вот здесь и сейчас. Он сам подсказывает, он сам внимательно смотрит и постоянно с тобой взаимодействует через ситуации, через какие-то явные, неявные знаки, через какие-то подсказки, через других людей, через что-то, что встречается тебе там по роду твоей деятельности. Если мы не закрываем глаза и не затыкаем свои уши, и просто внимательно наблюдаем за всем тем, что происходит вокруг нас, мы обязательно получаем те или иные подсказки, как нам правильно встроиться, вот в том числе и в ситуации Великого Поста. И тогда, на мой взгляд, этого напряжения между тем, что должно было бы быть, и тем, что по факту есть, его просто не будет. Мы будем понимать, что что мы могли делать, мы делали. А все остальное как Бог дал.
Ну, давайте я совсем уж по-простому скажу. Для очень многих людей соблюдение ограничений Великого Поста – это способ ощутить праздник Пасхи. Как в детстве.
Я часто об этом думаю, кстати говоря, тоже.
А вот я, знаете, с этим не согласен абсолютно.
Но для многих это, собственно, и означает их целеполагание. То есть,
заработать
если...
светлую Пасху.
Я
о другом, кстати, о другом. Нет, извините, я вас перебил, Марин, вы закончите мысль.
И заработать светлую Пасху в том числе. Потому что, как сказать, ведь вы говорите о том, что... творческий потенциал православия огромен. Но для того, чтобы его использовать, нужно знать, для чего. Вот для чего... Вот смотрите, если я по жизни веган, для меня ограничения в пище не имеют никакого значения. Я и так по жизни ничего, ни мяса, ни, там, ни молока не ем. Но если я чувствую себя православным христианином при этом, я вхожу в пространство Великого Поста, мне необходимо найти те самоограничения, которые приведут к чему? Вот да, они для чего?
К внутренним напряжениям. Вот самое главное, к чему должен привести Великий Пост, это состоянию невозможности жить с теми предустановками и обычаями, с которыми мы жили до Великого Поста.
У нас же действительно бывает такое ощущение, что мы вот заработали Пасху, заслужили Пасху.
Выдохнули, и теперь, фух, наконец-то будут по-человечески жить, как раньше.
Ну, примерно. Но мы же это немного в себе по-другому, и себе по-другому объясняем. И поэтому складывается ощущение иногда, что вот она Пасха, постился я, хорошо, плохо, но все равно как-то Великий Пост был со мной, влиял на меня, и поэтому главное, я иногда об этом, да что там, часто об этом думаю, что главная пасхальная радость, она от того, что ты... А, все, пост кончился. Ура! Не то, что Христос воскрес, не то, что здесь воскресение Христово мы отмечаем, не то, ради чего мы здесь все собираемся в этот день, а то, что пост кончился. И то, что вот сейчас вот наконец-то, ну, уже вот все, мы пойдем все в трапезную, и там, наконец, холодец и еще что-нибудь.
Наконец, холодец, красиво.
Понимаете, бывает по-разному. На самом деле бывает по-разному, и у человека разные бывают периоды жизни, и состояния тоже очень разные бывают. И по себе могу сказать, что да, действительно, иногда и так встречаешь Пасху, что ты уже устал от поста, от этих ограничений в пище, и с радостью думаешь о том, что, слушай, ну, наконец-таки будет, придет то, что можно разговеться. А иногда и пост проходит, ты смотришь на все это, думаешь, слушай, как же хорошо было постом, когда этого ничего не было, и даже ничего не хочется. То есть вот ты вошел в какое-то правильное, наверное, состояние духа, в котором пища постная, не постная, вкусная, невкусная, она как-то уже отходит, ну, на второй план, она уже в тебе не доминирует. Вот такие другие вещи поднимаются, наоборот, выше, становятся более значимыми. Вот. Поэтому я не знаю, но как бы педагогически логика зарабатывания Пасхи через труды Великого Поста совершенно правильная, совершенно понятная. Потому что, ну, что ж, ты хочешь понятно, получить награду, ну, слушайте, это основы одной из психотехник, одной из таких да, традиционных психотерапевтических.
Насколько ее возможна рецепция в церкви?
Да, да, да. Стимул, реакция, да, вот, поэтому, ну, оно работает, оно что же работает. Другое дело то, что это далеко не единственная модель, не единственный подход, да, для кого-то это не настолько эффективно. Почему мы постимся? Тут тоже множество можно причин. С одной стороны, это просто послушание. Послушание церкви. Я себя ощущаю членом православной церкви. Я крещен в ней. И церковь мне говорит: пришла пора поститься, давай, голубчик, постись. Я говорю: окей, хорошо, буду поститься. Я не понимаю, зачем. И не понимаю, как. Но просто ради послушания я пощусь. И это замечательно. В этом ничего дурного нет. Даже если я не понимаю, а как работает механизм поста на психофизиологическом уровне? А как строгость поста влияет на мои отношения с Богом? И так далее. Я даже не могу этого ничего не знать. Просто тупо пощусь. И вот ничего плохого в том, что человек тупо постится, нет.
Как быть с послушанием церкви? То есть одно дело послушание Богу, оно достаточно понятно в христианском измерении. Послушание церкви в данном случае можно разбирать по частям. То есть, с одной стороны...
Ну, мы там... не будем разбирать церковь по частям.
Нет, послушание.
Потом можно обратно не собрать.
Нет, зачем? Мы не церковь разбираем по частям, послушание пытаемся осознать. Послушание церкви. Ведь... Мы из истории даже примеры знаем, когда из истории церкви разные были страницы, и
да,
что-то происходило,
да,
такое, когда мы в 21 веке смотрим, оглядываемся вниз на историю и говорим, но лучше бы человек в этот момент не послушался церкви, потому что что-то не то происходило. А человек в то время действительно тоже думал, да, вот я в послушании у церкви, ну как же так, вот церковь говорит, я иду.
Ну, во-первых, действительно, разные периоды были, но я не могу вспомнить себе такого периода, когда, например, послушание церкви в соблюдении поста,
я думаю, не про соблюдение
было бы,
поста.
Было бы когда-то подозрительным и разрушительным, да? А мы все-таки сейчас говорим именно о посте, а не о каких-то политических, там, административных вопросах.
Естественно, но человек говорит, я не знаю, зачем мне поститься. Ну, вот действительно, вот не знаю, зачем. Вот сейчас вот завтра он начнется, а я не знаю, зачем мне поститься.
Объяснение очень простое.
А я в послушании церкви, поэтому я буду так делать.
Ну, а что там плохого?
Ой, мы с этого начинали. Я просто вспомнила свой первый великий пост.
Я тоже свой первый пост помню.
Взрослые люди.
Ничего не понимаешь.
А я не помню.
Но
я...
Ничего не понимаешь, зачем. Но... Вот, слушайте, это знаете, как круто было.
Да
это просто
бы.
Ощущение. Вся твоя семья нормально питается, а ты такой ходишь голодный. Я еще помню, тогда работал, значит, на обувной фабрике. Ну вот, и приходишь туда, приносишь с собой какую-то постную еду. Мама там голову ломает. Слушай, да чем тебя кормить? Говоришь, мама, не заморачивайся, я сейчас пощу. Это ощущение. Приходишь в храм, там бабульки перед вынесенным на середину распятием поют, да исправится молитва моя, такими очень специфическими голосами, далекими от музыкального совершенства. Но это так классно. Это был такой, знаете, это был такой жесткий контраст с жизнью мира. И вот я бы сказал, наверное, это какая-то вкусность, она все преодолевала. Ты понимал, что... Ну вот мир, он живет как бы по своим законам, ну и хорошо, и пусть живет. А тут происходит какая-то сокровенная жизнь, такая, знаете, странная, может быть, местами даже дурная с точки зрения такой мирской логики. Но в ней есть какая-то потаенная красота. Знаете, на что похоже? Иногда встретишь какую-нибудь там женщину, да, смотришь на ее лицо, думаешь, боже мой, какая, ну, не очень красивая, да. А потом поговоришь с ней и понимаешь, что у этого человека внутри такой мощный вот свет, про который вообще превращает в ничто ее какие-то физические там несовершенства. Ты понимаешь, что вот этот свет, это и есть самое главное, что есть в этом человеке. Вот там тоже при всей этой внешней, кажущейся абсолютнейшей, жуткой маргинальности и не то, что не современности, вообще какой-то, ну, где-то на грани адекватности. Потому что я все-таки церковной жизни еще до перестройки, до вот этих активных свобод церковных, религиозных свобод. Но, несмотря на все это, в ней есть очень манящая красота. И вот, знаете, иногда сейчас думаешь, когда там приезжаешь куда-нибудь в государственные учреждения правительственные, там Великим постом отдельное меню для постящихся, и причем такое меню, что ого-го, ресторанное, думаешь, ну вот да, вот, конечно, это с одной стороны здорово, а с другой стороны вот эта красота какого-то сознательного ущемления себя от полноты жизни, она пропадает. Все-таки пост — это в первую очередь напряжение, но напряжение с целью жертвы, это все-таки жертва. Да, вот это как бы ключевая вещь.
Не, ну если так, то вы приходите в это учреждение, а там такой шницель красивый лежит, и лимончик рядом, и зелень нарезана красиво, все такое лежит, а ваше вот это из постного меню гречка с овощами, она, ну так.
Да.
А вам шницель хочется,
да,
который
вам,
тут красивый.
Вам хочется шницель,
да.
а вы выберете свою гречку
с овощами.
Гречку, да, да, и это очень хорошо.
Это жертва же.
Ну, жертва, конечно, без сомнения, жертва, конечно, да. Да. Я имею в виду, когда постное меню, оно там такое с крабами, там, с ужасами.
В какие вы учреждения ходите?
Это уже другой вопрос.
Ну, на самом деле ведь не только в пищевых ограничениях дело. Я почему вспомнила свой первый Великий пост? Потому что я совершенно ничего не понимала. Даже текста я не понимала еще совсем, вот как-то так очень приблизительно. Но мне так все нравилось. И самое интересное, что на всю жизнь осталось как камертон. Я все время жду Великого поста как праздник. У меня вот это ощущение, что это праздничное время, оно, по-видимому, потому что совершенно вынуто из привычной рутины.
Обыденности, да. Повседневности, да. Ну, слушайте, так Великий пост, на самом деле, это и есть пост номер один вообще. То есть все наши остальные посты, даже многодневные, они все-таки производны, они вторичны. Поэтому не соблюдающий Великий пост, он, конечно, ставит вообще под вопрос, а насколько ты вообще христианин, если ты в течение всего года не можешь выделить небольшую часть для того, чтобы ее максимально посвятить Богу. Ну, значит, как бы, да, пытаешься усидеть на двух стульях.
А почему мы все время говорим, что это интересный педагогический прием, он из раза в раз, из года в год переходит, что мы должны выделить Богу какое-то определенное время. Вот ты не читаешь утренние и вечерние молитвы, значит, ты Богу не выделяешь время. Значит, ты вот не можешь быть нормальным христианином, раз ты не выделил для Бога вот какое-то время. Ты не постишься Великим постом, или там постишься не так, как предписывает церковь. Значит, ты не можешь себя назвать нормальным христианином. А человек же может по-другому устраивать свои отношения
это
с Богом.
В теории, да. А на практике все гораздо проще. Вот если я не выделю, взяв себя за шкирку, время в течение там, недели для того, чтобы общаться там, со своими детьми. Не между делом, а просто вот для того, чтобы вникнуть в то, что происходит, что-нибудь там есть, не знаю, почитать, посмотреть, куда сходить. Я с 99% вероятностью могу сказать, что этого не произойдет. Потому что у меня будет 1000 причин, почему я это не буду делать. Потому что я устал. Потому что меня все достали. Потому что у меня есть более важные дела. Потому что и так далее. А вот если в моем каком-то условном календаре есть для этого выделенное специально время, то я начну как-то, ну, плюс-минус уже подверстывать обстоятельства под это. Так вот, Великий пост — это есть как раз-таки то самое выделенное время, где церковь, она помогает нам подверстывать обстоятельства нашей жизни, чтобы эту все-таки жертву принести. Это не значит, что вам запрещают общаться с Богом в таком формате в другое время. Да нет, конечно же, нет. Но есть периоды более высокого напряжения внутреннего, а есть периоды более такого легкого отпущения. Понимаете, жить в ритме гораздо проще.
А вот мы об этом буквально через минуту напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Южном Чертанове в Москве, Марина Борисова и Алексей Пичугин, и через минуту мы снова вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».